Некоторое время они глядели друг на друга. Луаяна мучила множество вопросов и о чужой третьей силе, которая пожелала ворваться в мир, и о судьбе привратника, и о собственной легиаровой судьбе. Однако он молчал и, более того, твердо знал, что так ни о чем и не спросит.
«Нет, ты не изменился, почти не изменился»,
— вздохнул, наконец, легиар. Луаян понял, что имеет в виду его гость, и усмехнулся, желая скрыть сожаление.
«Что ж, чем меньше в этом мире великих магов, тем реже они встречаются друг с другом, тем легче живется нам, магам обыкновенным».
Легиар удивленно вскинул бровь.
«Ты смирил собственную гордыню? В прошлую нашу встречу я был уверен, что это невозможно. Или ты кривишь душой?
Не всем дано быть великими,
но тебе было дано».
Оба замолчали. Луаян нахмурился и твердо, с чуть заметной укоризной, взглянул легиару прямо в уцелевший глаз.
«Я остался учеником Орлана. Думаю, он бы понял».
Одноглазый усмехнулся.
«Он бы понял. С чего ты взял, что я не понимаю?»
Снова стало тихо. Легиар с интересом изучал стеллажи, плотно заполненные книжными корешками. Луаян не торопил его, терпеливо ждал продолжения разговора. Легиар обернулся, сдувая с пальцев книжную пыль.
«Ты преуспел. Преуспел в науке. Но я пришел к тебе не как к ученому, и не как к декану, и даже не как к магу. Я пришел к тебе как к ученику Орлана».
Луаян глядел, не отрываясь, в пристальный узкий зрачок. Мертвый глаз его гостя казался круглым кусочком льда.
«Как к ученику Орлана. Взгляни».
На ладони легиара лежала золотая пластинка со сложным вырезом в центре, и золотая цепочка свешивалась между пальцами, и яркий желтый зайчик бегал по темному потолку.
«Это амулет прорицателя. Сила амулета известна, но до конца его свойств не знает никто. С тех пор, как погиб хозяин его, прорицатель по имени Орвин, с тех самых пор он осиротел и сам теперь должен выбирать, искать нового хозяина, нового прорицателя. Тот, кто наденет его, обретет способность заглядывать в будущее, но только в случае, если медальон изберет его сам. Тщеславного или глупого, который захочет воспользоваться им без полного на то права, медальон попросту убьет. Золото не ведает снисхождения. Я не могу держать его у себя. Я не хозяин ему. Я не могу отдать его никому из магов. Тогда меня будут грызть сомнения, подозрения, зависть, наконец. В руках не мага медальон неуместен. Что же мне делать?»
Легиар прищурился. Зрячий глаз его сжался в щелочку, а мертвый приобрел странное, почти лукавое выражение.
«Я принес медальон тебе, Луаян. Ты ученик Орлана. Ему были чужды тщеславие и гордыня. Он был мудр, мудрее всех нас, ныне живущих. Он был твоим наставником недолго, но он есть в тебе. Есть, я вижу. Я принес бы медальон ему, но его нет. Возьми ты, сохрани, хорошо?»
Луаян принял золотую пластинку в ладонь. Медальон казался теплым, как живое существо.
«Что я должен делать?»
— услышал он собственный голос. Легиар чуть усмехнулся.
«Ничего. Спрячь. Храни. Он выберет хозяина сам, не помогай ему. И поглядывай на него иногда. Нет ли ржавчины? Да, я знаю, он золотой. Ржавчина на нем означает опасность для живущих, так утверждал еще первый прорицатель. И видит небо, старик был прав.
Уголок длинного легиарова рта страдальчески изогнулся. И уже уходя, он обернулся с порога.
«Я, видишь ли, стар. Многие нынче старые, да. А те, что должны были прийти на смену, не пришли. Ты счастлив в своем университете. А где-то по земле бродит еще одна несостоявшаяся надежда. Бывший привратник. Я даже и не знаю, кто он теперь. Береги медальон. И прощай».
Он ушел. Луаян никогда больше не видел его, но с той памятной встречи началась работа его жизни — история деяний великих магов. Медальон все так же удобно лежал на ладони. Декан поднес его к глазам, всматриваясь изо всех сил. Ржавчины не было, ни точки, ни пятнышка. Однако предчувствие беды наливалось и зрело, как яблоко, как нарыв. Прошло полторы недели после объявления об окончании времен. Башня Лаж по нескольку раз на день исторгала свой звук, от которого кровь стыла в обывательских жилах. Из-за решеченных окон нехотя поднимался в небо тяжелый дым, и ни один плащеносец не показывался на улицах города. Горожане мучились тревогой. Потребление спиртного выросло в городе раз в 10. О том, что хмель изгоняет раздумья и притупляет страх, было, оказывается, известно не только Эггерту Солю. Жены ожидали мужей в тоске и тревоге. Те возвращались домой на четвереньках либо ползком, и первыми их заплетающимися словами были уверения, что окончание времен на самом деле отменяется. Мастеровые и торговые кварталы понемногу спивались. В аристократической части города пока что соблюдались приличия, однако и здесь можно было встретить подвыпившего лакея или валившегося с козел кучера. Высокие окна богатых домов были плотно занавешены. Кто знает, что творилось под покровом плотных, не пропускающих воздух штор. Многие обыватели, имевшие родственников в селах и предместьях, сочли за лучшее нанести им длительный визит. Днем из городских ворот одна за другой выкатывались телеги, груженные домашним скарбом. Кабаки процветали. Владельцы пивных и трактиров сбывали с рук как первоклассный, так и давно застоявшийся в бочках товар. Но если в большинстве подобных заведений пили нервно, из одного только желания залить страх, то в студенческой таверне «Одноглазая муха» царило самое искреннее и непринужденное веселье. Лис имел колоссальный успех. По 10 раз за вечер он поочередно изображал то плащеносцев, то магистра, то карлика с трубой. Жуткий, тянущий за душу звук, издаваемый этим инструментом, оборачивался в лисовом исполнении доколик смешной непристойностью. Студенты рукоплескали, развалившись на скамейках. Один только Эггерт не принимал участия во всеобщем веселье. Забившись по обыкновению в угол и с трудом уместив под лавкой длинные ноги, Соль ковырял столешницу кончиком тупого ножа. Губы его шевелились, беззвучно повторяя бесконечные «да», и стакан вина, стоявший перед ним на столе, оставался почти нетронутым. Путь должен быть пройден до конца. Первое в душе должно стать последним. Что все-таки первое в его душе? Неужели вечный страх? Тогда для того, чтобы избавиться от заклятия, необходимо сначала избавиться от страха. А это замкнутый круг. Чтобы не бояться, надо перестать бояться. Но если главное в Солле не страх, тогда что? —